Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня мы в гостях в храме Целителя Пантелеймона беседуем с клириком этого храма, отцом Андреем Андреевым. Здравствуйте, отец Андрей, благословите!
Бог нас всех благословит! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем тему «Стереотипы о церкви». Вот такой вот вопрос. А что будет, если утаить грех на исповеди?
А мы должны задать себе такой простой вопрос. А с какой целью-то мы идем на исповедь? Утаить ли что-то или только признаться в том, за что тебя особо ругать-то и не будут? Мы уже немножко затрагивали эту тему, и ранее говорилось о том, что все-таки исповедь – это таинство, в котором происходит что? Конечно же, прощение грехов. Прощение грехов, но через покаяние, через то, что человек осознает, что он сделал, и в этом, конечно же, раскаивается и просит прощения с дальнейшей перспективой отказа от грехов. И получается так, что мы утаили что-то, если что-то нам даже стыдно признаться, и часть груза, часть ответственности осталась на человеке. Мы давайте представим себе такую ситуацию, о том, что вы решили переплыть реку, а вот эти грехи – это некие камни души, да? Вот говорят, что такое чувство, вот что-то у меня камень на душе лежит. Вот представим, что этот самый камень – это и есть грех. И часть камней мы оставили здесь на берегу. Оставили о том, что вот те грехи, которые мы исповедовали. Но часть камней мы с вами оставили. И вот решили все-таки переплыть эту самую реку. Потому что на том берегу вот как раз есть и ожидает нас Господь. И плывем, и чувствуем то, что силёнок-то у нас не хватает, потому что камни-то ведь все-таки тянут вниз. Вот, и мы можем что с вами? Погибнуть. По одной простой причине, потому что грехи-то остались у нас, камни-то эти самые. Их задача-то, можно сказать, придавать тяжесть и, соответственно, тянуть на дно. Ну и вот, получается, что мы с вами остались... Что? Да мертвыми. Остались от того, что цели-то не достигнули. И еще затронем такой момент. О том, что говорят, что у меня грехи, как у всех. Вот на этом хотелось бы остановиться даже немного. Что значит, как у всех? Вы пришли сейчас отвечать за себя. А что значит, как у всех? Зачем нам смотреть на те грехи, которые делают другие люди? Вот. И мы, соответственно... А раз пред Богом исповедуем, отвечаем за себя, стоим как на неком суде пред Богом и показываем пальцем на грехи других людей. Нет, так дело не пойдет. Мы должны прежде всего смотреть, что называется, в зеркало и, смотря на себя, понимать, а кто же сейчас отвечает. Не кто-то вместо тебя, не брат, не сестра, а только ты стоишь здесь пред Богом и говоришь о своих грехах, которые ты сделал, а не которые другие сделали. Представим себе даже такую ситуацию о том, что пришли мы здесь, вот здесь на земле, на суд. Суд, который согласно Российской Федерации, да, вот если что-то человек напакостил, да, вот он отвечает. И получается, говорит о том, что так я вот сделал вот то-то, то-то, но сделали и другие вот еще хуже, чем я. Судья же скажет справедливо, конечно, они ответят за свои дела. И по своим, скажем так, грехам они будут наказаны. И, соответственно, ты здесь стоишь передо мной, перед судьей, и ты сейчас будешь судиться именно за то, что ты конкретно сделал. Вот. Вот такая вот ситуация. А что толку-то утаивать? С другой-то стороны. Батюшке грехи ваши не нужны. Он только является здесь свидетелем, проводником между Богом и вами. И, соответственно, мы должны приходить... Приведу такой пример. Вот как чадо приходит к своему отцу и говорит о том, что вот знаешь, отец, я сделал то-то, то-то. Ну, скажем так, яблоки соседские украл. Вот так они мне вот прельстились, так они мне не понравились, так кушать хотелось. Я взял, залез в чужой сад и украл. А отец говорит, так я знаю. Я знаю, мне уже все доложили. Но вот за то, что ты пришел сам лично с повинной, каешься передо мной, стоишь передо мной вот здесь, не утаиваешь это, то вот, соответственно, любящий-то отец что делает? Да прощает. Конечно же, прощает. Ну и с обещанием того, что все-таки не надо лазить туда, куда не нужно. Вот. Вот какую ответственность мы берем на себя и что происходит именно на исповеди. И потом уже через возложение епитрахилии на голову кающегося происходит именно прощение через разрешительную молитву. Вот. Это тоже великое таинство, которое существует ныне у нас в церкви.
А если человек не может решиться на то, чтобы рассказать о своем грехе, вот что вы посоветуете ему делать? Вот вообще очень-очень стыдно, такое часто бывает, я думаю. Как выходить из этой ситуации?
Надо, называется, что называется, набраться духу, прийти и все-таки сказать. Что называется, как пластырь, да, вот оторвать, что с ранки, не тянуть, не ждать, когда он там сам отпадет, а взять и сорвать, просто-напросто убрать, отдать этот грех, потому что он, как я и сказал, он будет все равно тянуть. Вот это чувство гнетущее изнутри, что что-то вот не так, что вот не сказал, не дорассказал, вот оно все равно будет преследовать. Это опять-таки же дается нам специально о том, что это не есть нормальное состояние человека. Исповеданный грех – это прощенный грех. И, конечно же, с обещанием, повторюсь, да, что мы к этому греху постараемся с помощью Божьей не возвращаться. Не надо стесняться. Я вот говорю, что перед священником что стесняться-то? Ну, правда. Потому что вы же отдаете грех-то Богу. Раз Богу все известно и так, что вы сделали, он-то зрит-то прежде всего в сердце человека и в ум его. Батюшка стоит и только засвидетельствует, что да, что ты отдал, что ты истинно каешься, а не просто так сухо, может сказать, сказал, что да, сделал, да как и все сделал. Ну и что это? Это и не покаяние вовсе, это просто концепт, это ты по факту сказал о том, что вот я сделал то-то, то-то, украл там или осудил, или еще что-то бы сделал, там разгневался.
Таинство исповеди неразрывно связано с таинством причастия. Поэтому хотелось бы задать такой вопрос. Очень многие говорят, что на самом деле мы причащаемся не телом и кровью Христовой, а именно образно. Вот что вы можете сказать на такую формулировку? Действительно ли это тело и кровь или что-то другое?
Когда священник молится, все в храме стоящие люди также вопрошают к Богу общей молитвой, происходит великое чудо. Великое чудо, которое здесь, на земле, вот нам оставил Господь. Как раз и происходит превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Таинство Евхаристии. Вот. Вот как раз и происходит вот это чудо ниспослания Духа Святаго, который и сотворяет это великое действие. Мы не как образ, не что-то воспоминаем, а потому что сие есть тело Христово, и сие есть кровь Христова, которая именно находится в чаше. Если кто-то говорит о том, что покажите мне Бога, покажите мне Христа, так вот, в чаше находится и тело, и кровь. Это вот здесь его можно увидеть, его можно узнать, его можно и в себя принять. И будет таинство причастия. Вокруг этого вся церковь. В этом и есть Христос. Он себя открывает, он тебя именно насыщает, твою душу. Он тебе себя открывает через это великое таинство. И как способ подготовки является таинство исповеди, что мы должны к чаше подходить именно очищенными от греха, более чистыми, с осознанием, что мы недостойны, но Ты, Господи, прими меня таким, какой я есть. Что я вот что мог, что вспомнил, я отдал Тебе. Ты приди и вселись явны, и очистины от всякие скверны, и спаси душу мою. Вот о чем хотелось бы сказать. Так что, братья и сестры, съесть тело и кровь настоящего Христа, который во всех концах нашей земли, где происходит божественная литургия, то вот и происходит это великое чудо.
Уже скоро мы будем начинать готовиться к Рождеству с помощью рождественского поста. И вот такие вот темы мне вспомнились. Хотелось бы у вас узнать ответы на такие вопросы. Давайте. Ну вот, например, существует такая традиция: в канун Рождества ничего не есть до первой звезды. Откуда она вообще взялась и стоит ли ей следовать?
Ну вот как мы сейчас сказали, что мы должны готовить себя именно к святому причастию, к соединению с самим Христом, с Его телом и с Его кровью. Так как служба, она начинается, божественная литургия начинается с 12 часов ночи, а так как мы с вами знаем, что перед причастием мы должны с вами попоститься, мы должны отказаться от питья и еды, для того, чтобы первое, что в нас вошло, это вот как раз и есть тело и кровь Христова. Соответственно, тот период времени, который отводится на то, чтобы именно попоститься, это вот начинается как раз вот с утра и до 12 ночи. Вот. И вот этот период мы, конечно же, в ожидании готовимся, молимся, в ожидании чуда, да, как шли волхвы на путеводную звезду, искали Христа, Бога-младенца, потому что им было открыто, что родится Спаситель мира. Вот так же и мы должны идти на свет и любовь Христову как раз в этот праздник. И дабы хоть немного приблизиться, хоть немного как-то отдать некую жертву для Бога, показать свое желание быть с Ним, мы как раз и следуем вот этой самой традиции.
Есть такая традиция после Рождества в неделю святок петь колядки. Как вы думаете, применима ли она к современному обществу? Стоит ли сейчас нам ходить по знакомым или незнакомым людям и рассказывать им о рождении Христа?
Вообще мы должны с вами встречаться-то все в праздник именно в храме, как раз за молением, подготовки к божественной литургии. И, соответственно, каледовать, рассказывать, возвещать, славить Бога мы, конечно же, должны. Мы должны радоваться и показать о том, что вера-то Христова – это не только какое-то, как тоже говорят в храме, унылое состояние. Да, вот ты только молись и кайся, да, и никакой радости. Мы же как раз ходим именно в праздник и возвещаем славу Божию, что вот родился тот самый Спаситель, что Он уже пришел в этот мир. Вот, мы наконец-то дождались. И возвещая славу, показывая через наши улыбки, через наши отношения, через нашу радость, великую радость, мы как раз и славим Христа. Мы, конечно же, должны показать людям о том, что это не какое-то, простите, темное православие, да, потому что вроде как где радость? Вот она, радость и есть. Вот она, радость есть и в глазах, и в сердцах людей, каждого человека. Мы, как некоторые дети там вот просто и обнимаются, и целуются, и поздравляют друг друга. Вот она, радость. Вот она, радость во Христе. Тем более человек, если который причастился, он и насыщен той самой любовью, тем самым ожиданием именно соединения со Христом.
Сразу же за праздником Рождества идет еще один 12-й праздник – это Крещение Господне. Как известно, в этот день освящается большое количество воды. Скажите, чем святая вода отличается от обычной?
Да, этот праздник еще называется Богоявлением. И очень интересный факт о том, что в этот самый день, 19 января, что происходит? Изменяется химический состав воды, изменяется его кристаллическая решетка. И все ученые мира, они в неком, скажем так, замешательстве, потому что они не могут объяснить, а почему в этот самый день во всем мире, не где-то вот в каком-нибудь источнике, да, а именно по всему нашему земному шару происходит это великое чудо. Превращение вот этой самой воды. И она обладает такими, ну, скажем, целебными свойствами, да, потому что она благоприятно действует на организм. И, соответственно, мы, приходя в храм, участвуем в молении, дабы Господь освятил воду. И, беря ее домой, мы кушаем ее с просфорой или просто-напросто пьем и даем и близким, и нашим детям. Мы тем самым соединяемся с этим чудом, которое здесь еще на земле раз подчеркивает Христос о том, что я с вами, да, вот он говорит, что получается, вот, хотите чудо, которое вот, ну, не подвластно человеку, вот оно и есть. Вот здесь опять Христос где-то нарушает даже какие-то наши стереотипы, наши законы. Он говорит, что вот смотрите, я с вами в день Богоявления. Пожалуйста. И вот таких дней это получается, что в году несколько. Вот, дорогие братья и сестры, так что необходимо и приходить на службу, причащаться святых христовых таинств, и, конечно же, приходить и брать водички, освященную воду, для своего оздоровления.
Также есть такое популярное явление, как купание в проруби в день Богоявления. Как вы относитесь к такой традиции? Стоит ли православному человеку ей следовать?
Я сам лично отношусь положительно, потому что сам участвую, дабы, ну, скажем так, и батюшка был примером. Надо только подчеркнуть одно, о том, что в момент купания не происходит именно прощение грехов, потому что это общепринятое заблуждение, что вот, мол, на исповедь-то и не надо идти, я сейчас пойду в водичке там или в ванночке покупаюсь, и все грехи-то с меня-то как раз и смоются. Вот, дорогие братья и сестры, нет. Это, что называется, наш шаг веры, шаг именно в воду, откуда и рождается новый христианин в таинстве крещения. Вот. Но само крещение-то здесь вот и не происходит. Но мы, как люди, которые хотят приобщиться вот к этому великому чуду именно, скажем так, которое является здесь по всей земле, да, мы просто-напросто окунаемся и показываем, что называется, нашу веру, нашу веру через какое-то такое вот маленькое действие. Но основным действием, конечно, каждого христианина, это должно быть именно стремление к причастию. Вот. А подготовкой к причастию является, конечно же, таинство исповеди, вот, к которому мы тоже должны приходить с должным образом.
Существует ли рай и ад? И правда ли, что в аду есть котлы с кипящей лавой?
Ну, раз мы говорим про райскую обитель, ну, соответственно, есть и ад. Насчет котлов-то я не знаю, потому что в ад не спускался, Господи помилуй. Но можно предположить о том, что вот человек почему стремится в рай? Потому что душа, она обладает таким свойством, как вечность, да? Душа вечна. И, соответственно, лучше находиться там, вечно, там, где Христос. Потому что Христос есть любовь. Бог есть любовь. И мы с вами должны понимать о том, что если мы райской обители-то не достигнем, если не будем жить по заповедям Христовым, то куда нам дорога-то? Ну вот мы можем и, не дай Бог, попасть все-таки в ад. А в аду задача-то какая, бесов? Да мучить душу человеческую. И, соответственно, у них есть целая вечность для того, чтобы издеваться над этой самой душой. И могу предположить о том, что там есть и бурлящая лава, и котлы, и всякие, простите, извращения, издевательства, уничижения вот над душой. Но так как душа-то не помирает, она не умирает, она просто будет мучима и находиться в этой агонии. Агонии, из которой просто-напросто даже не вырваться. Для нас вот именно, что непонятно, что такое ад и что такое рай. Но святые отцы через свои послания, они говорят, что нам бы уготовано быть именно в раю. И мы должны в рай стремиться. И, соответственно, вести себя достойно этого.
Когда человек умирает, принято по нему скорбеть и его оплакивать. Насколько я знаю, православие – другое отношение к смерти. Скажите, как нужно воспринимать смерть близкого человека? Есть ли способы нашего ходатайства за него Богу?
Да, да, мои хорошие, когда мы кого-то лишаемся, прежде всего возникает чувство, что потеряли близкого человека, потеряли что-то, что, может быть, кусочек нас потеряли. Но это суждение, оно относительно неправильно. Потому что, вот как мы и сказали, что душа уготована для райской обители. И, соответственно, мы должны радоваться где-то, что здесь, на земле, жизнь окончена, и должны молиться о том, чтобы Господь принял душу новопредставленного или новопредставленной той-то или той-то именно в свое Царствие Небесное. И отношение здесь христианина должно быть это однозначно. О том, что Ты, Господи, возьми ее к себе. И от этого он молится в ближайшие 40 дней особенно, потому что что мы здесь можем сделать на земле? Ну, конечно же, только помолиться, конечно же, только почтить память, но память памятью, но тем не менее мы должны думать-то и о том, что Христос пришел в этот мир и уже спас всех нас и открыл врата рая через свои страдания, через свою смерть. Давайте, дорогие братья и сестры, я еще кое-что скажу именно о том, что как должен себя вести христианин, когда мы лишаемся близких людей. В ближайшие 40 дней мы должны читать псалтирь, 17-ю кафизму, либо полностью псалтирь, и добавлять после каждой кафизмы о том, что «упокой, Господи, душу усопшей рабы или раба Твоего, такого-то, такого-то, дар ему Царствие Небесное». И после 40-го дня мы также приходим в храм на службы, участвуем в панихидах, литиях. Мы тем самым именно и подчерпываем и милость, и утешение, и надежду свою возлагаем как раз-таки же на Бога. Вот. Вот это наше именно правильное отношение. Мы, с одной стороны, что называется, радуясь, скорбим. Потому что невозможно так, что человек, вот он лишился чего-то, да, и все, особенно человека, да, вот он взял, и ладно, и Господи, ну, ты коли попустил рождение, ты и обратно, соответственно, вызвал этого человека, эту душу на суд. Но это редко у кого такое бывает. Но вот, что называется, мы должны радуясь скорбить. Где-то у нас вот такое чувство возникает. И это, с одной стороны, правильно. Но наша задача-то именно дальнейшее моление. Если мы помним и чтим и уважаем этого человека, мы должны все сделать здесь от нас зависящее, конечно же, а этой самой души. А это только молитва. Это только молитва. То есть приношение именно еще дополнительно панихиды. Панихиды на литию или... А что такое панихида? А панихида это часть продуктов. Там можно спросить, прийти в храм, спросить, а что же можно принести на панихиду? Ну, там либо подскажут, либо, может быть, списочек какой-то составят, что необходимо. А так мы даем даже часть здесь для питания, скажем так, во храме. Это тоже часть традиций, часть необходимой традиции. Для поддержки, опять-таки же, священства. Священство же тоже питается. Мы же тоже люди, и нам необходима еда также для нашего даже физического поддержания. Вот.
Спасибо, отец Андрей, за такую интересную беседу. На этом мы заканчиваем. Благодарим вас, дорогие слушатели, за внимание. Всего вам хорошего и помощи Божией. До свидания.
Помогай вам, Господи.